В эфире Радио Церковь, студия FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели! Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем, мы еще некоторое время будем продолжать рассуждения о законе свободы и особенно о его, так сказать, практических сторонах. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о законе и законничестве, говорили о свободе, так сказать, нашей свободе в Господе, в свободе нашего выбора, и говорили о том, что есть часть требований, которые детерминированы Богом, то есть однозначны, категоричны, там не может быть никаких рассуждений. И есть очень огромная сфера наших действий, нашего поведения, нашего образа жизни, которая Богом предоставлена нашей совести. Совести, конечно, освященной. Совести, которая научена от Бога. Так вот, продолжая эту тему, или вернее, переводя ее в плоскость практических действий, я сегодня хочу предложить вам проблему, вопрос, как угодно называйте. Сегодня он, может быть, не так остро стоит в нашей среде, но в определенное время я знаю, что он был остро и в нашей среде встречалось такое. Это свобода в пище. Я для начала прочту ряд мест Священного Писания, касающихся этого вопроса, а потом мы немножко порассуждаем. Первое место – это послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, с 1 по 6 стихи. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни». И тот же апостол Павел, мы сегодня читаем в основном его мысли, его высказывания. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 13 стих. Он говорит так: «Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». И еще в 10 главе этого же послания, с 14 стиха по 33, здесь многовато. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудителям, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? Что ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и то, что, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». И еще одно место из послания тоже апостола Павла к Колоссянам. Это 2 глава, 16-17 стихи. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Вот теперь давайте попытаемся рассудить. Ну, во-первых, почему я поднимаю этот вопрос? Потому что прецедент такой в моей личной жизни был. То есть я встречался с людьми, которые на основании Священного Писания пытались доказать, и себе, по крайней мере, они доказывали, что мясо есть нельзя. То есть это были вегетарианцы по убеждению, по духовному убеждению, а не вегетарианцы, ну, которые, так сказать, блюдут свою талию, свой организм, считают, в принципе, вегетарианство считается здоровым образом жизни. Просто наш организм так устроен, что ему, очевидно, особенно при физических нагрузках, недостаточно вегетарианских, так сказать, пищи, и мы употребляем мясные продукты. Нигде, никоим образом Бог этого не запретил. Вот на примере, так сказать, пищи, вот я прочел много мест, этот вопрос, видите, широко обсуждался в начале, нам понятно почему, потому что для евреев в пище были очень жесткие ограничения. Вы знаете, что были чистые и нечистые животные, то есть пригодные для употребления и непригодные. По сегодняшний день евреи, ну, правоверные евреи, они соблюдают кошерность, то есть действительно дозволенность в пище, ограничения в пище. По Новому Завету мы видим, что ничего подобного нигде нет, и апостол Павел разъясняет это. И, по-моему, настолько ясно и прозрачно, что непонять и не согласиться с этим просто очень трудно. Очень трудно. Но, тем не менее, я говорю, что даже в моей личной практике я знаю семью, с которой много приходилось беседовать, разговаривать. И, так сказать, они жили в нашей среде. И пока они это воспринимали только как для себя, это никто не расценивал как какой-то еретизм или, скажем, какое-то противоречие, потому что, опять-таки, по Писанию не хочешь, считаешь ненужным, ты имеешь право, ешь ли, не ешь ли, тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест, и тот, кто не ест, не осуждает того, кто ест. Это вот это учение Иисуса Христа, это по закону свободы. Но когда эти люди начинают смущать других и говорят, что вот вы не спасетесь, потому что вы едите мясное, здесь мы видели уже, так сказать, ущемление совести, и особенно если это люди немощные в вере, которые, ну, еще не знают хорошо Писание, и зачем их нагружать вот этим совершенно ненужными ограничениями. Потом они, как говорится, повзрослеют, поймут лучше Писание и поймут, что с ними недобропорядочно обращались. Это поведет к соблазну, а нужно все время, вот видите, апостол Павел подчеркивает, нужно все время иметь в виду совесть другого. То есть моя свобода не должна быть преткновением, ограничением, соблазном совести другого человека. Поэтому он говорит, что вот немощных в вере принимайте без споров. Значит, пока человек немощный, он так понимает, пусть он себе делает так. Но навязывать это другим нельзя, потому что это вот в свете предыдущей нашей беседы, это уже будет законничество, это не закон. Закона не есть, чего-либо нет, не существует. Одно единственное ограничение, которое установлено для язычников, вы, очевидно, это помните, это не есть крови и не есть удавленины. То есть там, где остается кровь. Значит, требование одно – не есть крови. И на это основание остается, я думаю, ветхозаветнее, потому что жизнь всего живого в крови. Так квалифицирует Писание. Вот. И очевидно, для того, чтобы человек все-таки очень ценил, дорожил жизнью своей и других, это нравственная сторона. Чтобы он этого чувства не утратил в угоду своим желаниям, Бог поставил такое ограничение. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, что Божьи ограничения носят в себе всегда нравственную основу. То есть Бог предупреждает, чтобы не разрушилась эта основа в человеке. Потому что если нравственная основа личности разрушается, то в какие бы рамки, в какие бы законы ты его не ввел, он для Царствия Божия не годится. Он вечности не наследует. Это испорченный человек. Только нравственная основа может двигать человеком, и в частности в выборе пищи. Значит, я привел такой пример. Здесь напрямую говорится о мясной пище и немясной, о чистой и нечистой меньше как-то сказано, но я привожу этот пример. Если бы где-то для нашего времени оставалось ограничение по чистым животным или нечистым, то было бы сказано. Этого не сказано. Единственное ограничение, которое мы видим, это кровь. Отсюда вытекает, что, в принципе, все съедобно. Здесь, скажем, для нашего русского народа, например, если я скажу, что лягушки являются деликатесом, то вы все брезгливо поморщитесь, скажетесь, как это может быть, да? Но вы знаете, что действительно для некоторых народов это десерт, это очень, так сказать, лакомое, пикантное такое кушанье. И вообще говоря, мы не имеем права осуждать их. Хотя для нас это, но это вы понимаете, это уже не вытекает из закона, не вытекает из требований Божьих. Это вот то, о чем мы говорили. Это наше мнение, это наша традиция. Я так думаю, мне так кажется. То есть мы это для себя, да, мы поставили, так сказать, в закон, ввели в закон, в правило, что мы не едим лягушек. Хотя их очень много, особенно в тех наших краях, откуда мы приехали. Да? Вот. Но это не по закону. Закон этого не ограничивает. Еще один тонкий вопрос в вопросе пищи – это вопрос идоложертвенного. Но здесь, я не знаю, столкнемся мы или не столкнемся, скажем, в той нашей среде, где мы были, там становился вопрос такой, вот как относиться к православным, особенно там, когда есть всякие ритуальные блюда, вот, наверное, вы знаете, такие, как при похоронах, вот как при праздниках. Стоял вопрос, так что вот как христианину делать? Вы же знаете, что и родственники, и друзья есть. Вот как вести себя? Так вот, апостол Павел и в этом отношении. Он объясняет очень просто и логично. Идол в мире – ничто. Конечно, ничто. Идоложертвенное – ничто для нас. Оно для нас не вредно. И единственное, скажем, когда нам преподносят это люди, вот попробуй, как святыню, как освященное, вот принесенное, вот тогда мы должны воздержаться, и опять-таки не ради себя, а ради совести этого человека, чтобы показать, что мы не признаем поклонение никаким идолам, никаким иным существам, животным, предметам, кроме как Богу. А то, что принятие во имя кого-то и во имя чего-то имеет вот эту нравственную основу, то апостол Павел подчеркивает. В принципе, мы едим, я эту истину тоже часто подчеркиваю для себя, и хочу, чтобы вы для себя уяснили. В принципе, вот смотрите, мы на преломлении едим хлеб и пьем глоток вина. В принципе, что это значит? Большое дело, кусочек хлеба, обычного хлеба, совершенно верно, глоток обычного вина. мы не исповедуем теорию преосуществления. То есть мы понимаем, что хлеб остается хлебом, вино остается вином. И так оно и есть. Но смотрите, что говорит апостол Павел. Когда мы это воспринимаем после молитвы, после благословения, то мы причащаемся к телу Христову, к трапезе Божьей. И он проводит аналогию. Когда что-то делается во имя не Божие, как он говорит, к трапезе бесовской, то вот тут я не хочу, чтобы вы были причастниками к трапезе Божией и к трапезе бесовской. Вот где опасность. Опять-таки, она лежит не на материальном уровне, а сугубо на духовном. Вот то, что мы называем таинством. Когда за чисто материальным каким-то действом, за каким-то материальным актом, каким-то видимым актом кроется духовное содержание, духовные последствия, то есть то, что мы называем таинствами веры. Вот тут нужно быть очень щепетильным, очень разборчивым и очень принципиальным. Итак, в принципе, что покупаете на торге? Ешьте без исследования, для спокойствия совести. Не передумывайте ничего, кошерное, некошерное, с раздвоенными копытами, с чешуей, без чешуи и так далее. Значит, все можно есть. Вот когда случается вот такая ситуация, когда мы сталкиваемся с поклонением, когда это посвящается чему-то, то здесь нужно быть требовательным к себе и, опять-таки, иметь в виду совесть другого, чтобы не подать повод другим, потому что скажут: «О, смотри, они тоже признают нашего Бога там, или нашего идола, или нашего обычая там, или еще что-нибудь, что, по сути, скажем, противно Богу». Вот такие ограничения и никаких других Бог в вопросе пищи не накладывает на человека. Если вдруг нам еще случится встречаться с такими проблемами, мы должны тоже отчетливо, отчетливо представлять себе ситуацию, отчетливо понимать и, соответственно, вести себя. Опять-таки, обратите внимание, вести себя совершенно свободно. Я коснусь еще одного больного вопроса, вот, который действительно сегодня у нас больной. Вы знаете склонность русского народа к алкоголю. Вы знаете, склонность русского народа, вот не просто склонность, а это уже, наверное, национальная болезнь. И, к сожалению, сегодня очень многие ей подвержены. И я уже не один раз слышал: вот докажите, что нельзя пить вина. И не берусь доказывать. Меня даже сказали: вот, Ярослав разрешает пить. Да, разрешаю. Но опять-таки, разрешаю так, как апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно. Да, категорического запрета нет, иначе мы не имели бы права употреблять вино в причастии. Но вот оказывается разница в том, как я его принимаю. Обращайте внимание, то есть опять-таки выступает на первый план мотивация, почему я хочу это пить. Почему я хочу прикоснуться к этому напитку? Вот где лежит корень зла. И когда меня тянет чисто плотское вожделение, когда мой организм требует алкоголя, а алкоголь разрушает личность, это уже доказано не христианами, это доказано всей медицинской наукой, всей психологической наукой, доказано, что человек утрачивает свои личностные качества. Он становится безвольным, беспринципным, непорядочным. Он все с пьяных глаз все скажет и все сделает. Это горе, которое, к сожалению, захватило огромные-огромные сферы. И именно я акцентирую внимание на нашем, на русском народе. Мы это горе знаем, мы оттуда уехали, сейчас слышим, что делается там. Поэтому, когда наши христиане требуют права пить, то они просто должны знать. Да, они имеют право пить, но они должны знать, что они разрушают свою личность и что о спасении этой разрушенной личности речи быть не может. И не только о спасении, а даже для этой материальной жизни человек, который подвластен алкоголю, всем известно, это уже не человек, это уже не муж, это уже не работник, это уже не гражданин, это уже второсортный продукт общества. Это человек, который переходит в ступень, в отбросы, как мы говорим, общества, потому что он уже становится обузой для общества. Он, как говорится, только потребляет, его как-то нужно обхаживать, ничего не производит. Это груз на ногах общества и семьи, и, скажем, друзей, и родных, и так далее. Вот почему нельзя пить. Конечно, в самом, так сказать, принятии вот, вина, то, что мы делаем, потому что тоже крайность какая-то наблюдается, по нашему мнению, опять-таки, по нашему мнению, может быть, для того, чтобы оградить себя и от этого искушения, американцы правы, когда они употребляют только сок, вот, а не переигравшие, то есть крепкое вино, цельное вино. Может быть, они в этом отношении, мы не можем, не имеем права судить, и не беритесь, и не надо судить. Мы себе позволяем это, понимая, что это святыня, и что мы воспринимаем это с нравственной чистотой, с нравственной, так сказать, подкладкой. Мы не потому, что нас тянет. И не дай Бог, если кто-то себе позволяет, будем так говорить, вот в этом плане с жадностью глотнуть один, а то два, а то и три глотка вот вина из чаши благословения, которую мы разделяем при нашей трапезе. Это страшное кощунство и страшный грех, я вижу, именно в моральной основе. Поэтому наше отношение к напиткам должно быть, опять-таки, основано на нравственных принципах. Мы должны понимать, вот да, хочется, организм требует, к сожалению, организм заражается. Он постепенно, это как болезнь, он привыкает к этому, он втягивается, его тянет к этому, и вроде бы законно, но мне хочется. Почему нельзя, если мне хочется? Не хочется, потому что ты, питая организм, разрушаешь организм, а главное, разрушаешь свою душу, свою личность. Разрушаешь, она становится негодной ни для людей, ни для Бога. То есть это самоповреждение. И Бог это осуждает и просит от этого удерживаться. Вот почему мы говорим, что в выборе еды, в выборе напитков должна быть вот эта целесообразность, нравственная целесообразность. Упрекают, говорят, вот, объедение – такой же грех, как и пьянство. Конечно, если человек ест с жадностью, ест, ну, как, извините, как животное, это, конечно, это грех. Везде должна присутствовать вот эта нравственная основа. Человек должен быть воздержан и в пище, скажем, если ему нужно хорошо поработать, значит, получше поесть, если не предстоит разгрузочный день и так далее. То есть во всем человек должен быть нравственно сильным, нравственно трезвым и нравственно разумным. Но опять я еще хочу подчеркнуть, что вот возвращаясь к закону и законничеству, нельзя здесь внешне кому-то что-то оценить. Понимаете? Нельзя. Здесь нужно полагаться на совесть каждого. Хотя, скажем, когда эти наши влечения, эти наши привычки переходят грань разумного, когда наша нравственная кривизна, наше нравственное разложение, и, может быть, не разложение, еще нравственные слабости, начинают выпирать уже. То есть, когда мы видим, что человек уже действительно явно пьянствует, явно разрушает себя, то там уже мы имеем право сказать, что пьяницы Царствия Божия не наследуют. Но дело в том, что пьяницей является не только тот, который уже не может ровненько идти по дороге, а тот, который с вожделением, именно с таким вожделением пьет, может быть, даже еще не до шатания. Опять-таки, на первом месте нравственная сторона. У нас есть масса напитков гораздо вкуснее и гораздо лучше. Я приведу только такой пример жизненный. Значит, когда-то у меня был начальник, очень хороший начальник. Он приносил в маленьких бутылочках от коньяка 100-граммовых различные вина. и, соблазняя меня, говорил: ну вот попробуй это, попробуй это. Ну, ну чего ты там? Ну это как компот. Я говорю: ага, как компот, да? Значит, компот-эталон. Так если компот-эталон, зачем же вы мне суррогат даете? Приносите мне компот. Ну это я в порядке, как говорится, отговорки, шутки, но как-то нужно было отвечать. Но действительно, нас соблазняют. Действительно, оно имеет вкус, оно имеет аромат, и все, оно привлекательно. Ну, как и пишет Соломон. Это действительно так. Но оно не должно владеть нами. Нужно отходить стороной, нужно быть трезвым. Трезвым по не только не опьяненным, а трезвым по разуму, для того, чтобы не потерять эту трезвость из-за напитков. В напитках, в пище тоже нужно быть разборчивыми, чтобы и не объедаться, и не упиваться. Это закон свободы на совести каждого человека. Никто извне не может сказать, сколько ты должен съесть сейчас, когда ты должен встать из-за стола, сколько ты можешь выпить, не выпить. Это не наше право, не наша обязанность. Это дело каждого честного, добропорядочного, нормального христианина, который живет по закону свободы, которого цель – служить Богу от чистой совести, от доброй совести, доброохотно. Поэтому, видите, какой хороший закон свободы даже в вопросе пищи.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии. PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.